высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Протоиерей Андрей Спиридонов, у микрофона радио «Благовещение». Разговор идет о мучениках и конкретно о российских мучениках начала первой половины 20-го столетия, о новомучениках российских.
Репрессивная политика, она никогда совсем не ослабевала, в особенности в 20-е и 30-е годы, а как раз вот на 37-38 год там приходится пик до расстрелов. И с чем это было связано? Ну, может быть, как раз с тем и связано было, вот что, когда производилась перепись, вот, с одной стороны, конституция, да, достаточно демократическая, декларативно, вот демократическая, ну, конечно, которая никогда не исполнялась в этих своих демократических постулатах. А с другой стороны, да, вот перепись, которая показывает, что большинство населения себя считает православным, ну, что делать с этим населением? Во-первых, часть расстрелять, внушить тем самым страх, ужас другой части, которую всех расстрелять-то тоже невозможно. Вот кому-то же надо еще и на заводах работать, и на полях, и в армии вот, служить. И тут, да, политика просто устрашения. Это политика устрашения, скорее всего. Как вот кто-то из современных тоже мыслителей, кажется, Шафаревич, пишет о том, что он был тогда уже свидетелем этого, вот в свои юные самые годы. Его с тех пор долгое время занимал вопрос, ну почему? Почему во всех областях и сажали, и расстреливали, явно с ведома Сталина, ведь Сталин, допустим, любил ту же авиацию, например. Ничего, и среди авиаторов ведущих были массовые репрессии. Ну зачем? А затем, чтобы все боялись, чтобы в обществе не было ни одной ниши, ни одной лакуны, где член этого общества чувствовал себя свободным, безопасным от этого страха. На каждой лестничной площадке, в каждом доме, там, в каждом подъезде за кем-то должны были прийти, чтобы по соседству тряслись, боялись. Ну, собственно говоря, действительно, во многом, увы, ну, только вот советская власть, она здесь действовала через политику устрашения. Именно на скрепе страха очень многое держалось в целом.
Отец Андрей, у меня есть такое соображение. Я, честно говоря, тоже очень много, как и Игорь Ростиславович Шафаревич, думал на эту тему, потому что тема, конечно, такая, в общем-то, больная. Я не могу сказать, что Шафаревич, я лично знаю Игоря Ростиславовича, вот такой уж ярый антисталинист. Нет. Среди многих русских православных патриотов имя Сталина, скажем так, воспринимается неоднозначно. И мы не можем не видеть многое в высшей степени достойное, сделанное вот в те же, скажем, вот страшные для каких-то сфер жизни 30-е. Поэтому, конечно, вопрос больной и тревожный, ну, вопрос.
Дело здесь не в Сталине, я сейчас не о Сталине даже говорю. Вот. И тут, как говорится, можно много спорить. Я сейчас вообще даже вот в контексте данной беседы не вижу смысла, как говорится, акцентироваться на личности самого Сталина. Сталин, он так или иначе оказался во главе империи. Россия, она все равно не может существовать иначе. Она не может существовать вне имперского дискурса, так сказать, выражаясь умным языком. Если Россия будет пытаться существовать в ином каком-то дискурсе, она, скорее всего, перестанет быть Россией. Вот. Поэтому Сталин волей или неволей, он вынужден был все равно выстраивать имперскую политику. Имперская политика, она всегда предполагает осуществление определенных, как говорится, вещей, которые они, ну, в целом воспринимаются, в конечном счете, исторически как позитивные. Вот. Но тут у меня есть еще одно соображение применительно к сущности тогдашней власти, но мне кажется, что я вас тут прервал, да, вы какую-то мысль не закончили, поэтому, да, закончите ее, а я продолжу.
Ну, давайте, сыграем в такой интеллектуальный теннис, да, вот, мяч на моей половине, да, я должен его отбить. Я, думая вот на эти темы, все-таки, следуя заветам своего учителя Георгия Васильевича Свиридова, попытался найти ответы все-таки в какой-то религиозно-этнической ситуации. Вот, потому что, ну, как говорил Лев Николаевич Гумилев, этнос характеризуется в первую очередь не языком, не территорией. Все это важно, конечно, даже не ландшафтом, хотя все это очень важно, да, не историей. А, наверное, все-таки главнейшим для самосознания, для самовыражения этноса является его религиозное самосознание и самовыражение. И мне кажется, что вот при Сталине даже честные люди, а мне, в общем-то, Сталин предателем не представляется, мне представляются ничтожными очень многие люди той поры, такие как Хрущев, который, как известно, мог прислать, значит, требования, чтобы ему разнарядку на репрессированных увеличили там с 2000 до 18, на что ему, как известно, Сталин послал телеграмму «Ты дурак?». Вот. Было и такое. Но была попытка выстроить новый этнос, соответственно, с новой религией. Вот что. Эта попытка была обречена на неудачу. Искусственно такие вещи не выстраиваются.
Ну, правильно, тут я могу добавить, знаете, что сама попытка-то, если так ее сформулировать, как вы, что нового этноса для чего? Ведь все-таки, видимо, как говорится, об этом историки говорят, идея-то главная была мировая революция все-таки. В этом смысле Сталин, он при всех декларациях, которые, в общем-то, его являются на самом деле ревизией классического марксизма, там, о построении социализма в единой стране, да,
они отдельно взятые.
Да, отдельно взятой стране, они, скорее всего, были тактические. А стратегическая перспектива у него все равно была мировая. Захват некого мирового господства, и в этом смысле осуществление мировой революции. И вот для этого, собственно говоря, ну, православие русского человека, оно было неким серьезным тормозом.
Я понимаю вашу мысль. Не буду сейчас как бы углубляться в то, наверное, мы вместе не будем, насколько Сталин был интернационалистом. Вот, потому что, скажем, в культурной политике, которую я знаю просто лучше, там был вообще-то такой чистый русский национализм, в хорошем смысле слова. Но
с определенного момента.
С определенного момента, да. И история вернулась в школы. Но сейчас не об этом, а о том, что Сталин, наверное, ощущал себя таким пророком Мухаммедом, что ли, да, или апостолом Павлом нового этноса под названием «советский народ». Кстати, нельзя сказать, что советский народ – это миф. Мы с вами вырастали в то время, когда черты действительно такой суперэтнической общности были. Ведь, отец Андрей, мы ведь не будем врать, были. Были. И идея была провальна именно даже не на этническом поле, как мне представляется, а на религиозном в первую очередь. Ну, не появляются религии вот так вот сверху. Да и пророки-то ложные, и боги ложные.
Да, они появляются так хуже того или мало того. Проблема в том, что нормальная нравственность не формируется внутри общества безрелигиозного. Ведь вот как раз тут я хочу такую важную вещь отметить. С одной стороны, вот это в хорошем смысле молчаливое большинство исповедников наших, которые не отреклись от Христа. А с другой стороны же, это же еще тоже не весь народ. В этом смысле разделение. А вот ГУЛАГ, да, ГУЛАГ. А кто охранял эти сотни, тоже тысячи, миллионы, можно сказать, служивших в конвойных войсках?
А кто доносил?
А кто доносил, правильно, да. Кто доносил массовым порядком доносительство было. А подождите, а в лагерях голод, это что, лично товарищ Сталин инспирировал? Да нет, я даже как-то читал, и были определенные продуктовые нормы, сверху спущенные. На каждого заключенного там полагалось такое-то количество таких-то продуктов и калорий. Они что, исполнялись? А кем они не исполнялись? Они местной администрацией не исполнялись и уворовывались в свою пользу. Закладку в котел там, кто чего производил. Это что, товарищ Сталин там по каждой столовой лагерной ходил и уворовывал себе, как говорится, в карман? Нет, извините, это делал тоже тот же русский народ, который в этом смысле проявлялся далеко не лучшей частью, а как раз-таки частью подлой и вороватой, выживающей за счет вот тех других, часто сознательно терпящих или просто не могущих ничего противопоставить в ответ, когда, так сказать, ты начальник, вот, как в той неблагозвучно звучащей поговорке, да, вот, или, да, вот этот, кстати, лагерный-то принцип, умри ты сегодня, а я завтра. И вот, к сожалению, это как раз-таки вина безбожной власти советской, как раз в том, что она, пытаясь выстроить некое общество на безрелигиозной морали, ну что там этот более поздний, кажется, уже кодексом, да, строителя коммунизма, ну это смешно.
Нет, я утверждаю, что как раз была попытка создания ложной религии. И были иконы, и были псевдомученики.
Да было, было. Нет, я согласен. Я, кстати, на эту тему тоже в свое время довольно много размышлял. Ну, просто эта попытка довольно примитивная. Она даже как бы, ну, она может быть не специально, но она выглядит же пародийно, да?
Пародийно.
Вместо крестных ходов демонстрации, вместо мощей святых, уже мощи, так сказать, самого этого, самого гуманного, да, друга детей, там, ну, Лукича, так сказать, Владимира Ильича, вот, основоположника. Вместо Библии, там, Евангелия, краткий курс ВКПБ.
Да, вместо хоругвей, члены, там, сначала совнаркома, потом...
Ну, изображение, да, вместо иконы, вместо иконографии своя псевдоиконография с этими профилями.
И свои песнопения...
Да, и свои, вы правильно заметили, мученики, да. Причем, ну, даже я бы не назвал их уже мучениками, просто это мученики, свои жизни положившие не на тот алтарь. Я думаю, они потому стали возможны, что тысячи лет колоссальная жертвенность, потенциал колоссальный воспитан православием был в русском народе, поэтому, собственно говоря... Тот же там Николай Островский или его герой Павка Корчагин, конечно, это непридуманный персонаж, он не из пальца высосан, это вполне совершенно все реально самим этим человеком на основе своего личного опыта записано. Вот. Но это вот действительно колоссальная способность к жертвенности, которая уже была приносима на алтаре вот этих вот идолов фактически, уже богов в кавычках, социальной там, социалистической революции там, или построения коммунизма.
Вот, отец Андрей, я и предлагаю такую реконструкцию вот тех вот событий, исходя из религиозной подоплеки, попытка создания религиозного учения, которое было осмыслено, ну, наверное, в первую очередь Сталиным, как необходимое для того, чтобы заковать все-таки народ в какие-то этические берега, потому что без этических, моральных норм, согласитесь, существовать было уже невозможно. Вот, и народ, конечно, распоясался, часть его до какой-то последней степени, в гражданскую войну, и позже в НЭП. Вот, это доносительство тому свидетельство, такой сплошной иудин грех. То есть религия должна была быть, и товарищ Сталин попытался ее искусственно скроить, как какого-то религиозного Франкенштейна из обрывков всего того, о чем мы сказали, да, с кумирами в виде вот, Маркса, Энгельса и Ленина. Как любой такой пророк новой религии, как мне кажется, именно в 1937 году он предпринял, ну, такой вот поход пророка Мухаммеда, да, из Мекки в Медину. То есть это была попытка уничтожить другой культ и полностью заменить его своим. Но к чести, кстати, тогда вот верховного правителя, если это можно сказать, к чести, но во всяком случае он был не дурак явно, как бы либералы не пытались его таким показать, и он, осознав полнейшую невозможность оживления вот этого религиозного Франкенштейна, все-таки, ну, конечно, уже в период тихчайшей народной напасти, да, Великой Отечественной войны, все-таки обратился к религии отцов.
Так и деваться-то куда было? Война началась.
Но вы согласны с такой реконструкцией событий?
Отчасти. Я не думаю, что это была прям сознательная попытка создать новую религию. Скорее, это была попытка, в принципе, некой подмены, так сказать. Ну, такой вот формирование такого некого, да, культа и личности самого Сталина. Вот. А потом просто... Напросто изначальная идея коммунизма, она действительно имеет такой хелиастический, так сказать, религиозный окрас, поэтому Царство Небесное просто заменяется на светлое будущее. пассионарные там, или какие силы народа, они туда и направляются, туда и используются таким образом, вот с таким псевдорелигиозным окрасом, потому что, ну, действительно, иначе как идея мировоззренческая же какая-то должна быть перспектива. Если не Царство Небесное, ну, ладно, пусть светлое будущее. Хотя, надо сказать, конечно, это замена далеко не равноценная. Вот, в общем, трудно. В конечном счете человеку, задумывающемуся как-то всерьез над бытийными вопросами, удовлетвориться вот этой идеей светлого будущего, которое настанет уже после твоей жизни, скорее всего. А ты еще должен эту жизнь положить. Но, в принципе, вот, коль скоро есть действительно народ достаточно пассионарный и жертвенный по своему воспитанию, как мы уже вот говорим, русский человек жертвенен по своему воспитанию в православии, можно, да, пытаться его таким образом вот использовать, направлять и манипулировать. Вот. Но я сомневаюсь, что это была какая-то вот прям такая осознанная попытка самим Сталиным прям целую какую-то новую религиозную систему создать. Скорее, это просто такое тактическое маневрирование именно в осуществлении достаточно сложной, колоссальной задачи управления целой империей, вот все-таки, которая тогда Советским Союзом называлась. А потом, повторюсь, ну, не исключено, что действительно все-таки товарищ Сталин готовился к серьезным завоевательным походам в Европу, в том числе, как минимум. И тут некий идейный монолит внутренне выстроенный, конечно, ему был нужен. Наверное, он все-таки ощущал, что мало создать там большое количество танков, большое количество самолетов, орудий и так далее. Нужно, чтобы еще это как-то вот идейно, внутренне было сцементировано. А с этим все-таки, да, были довольно серьезные проблемы. И вот, возвращаясь к той же переписи 1937 года, он находил, наверное, подтверждение, что не все так просто в датском королевстве, вот внутри собственной империи. Наверное, да, тут церковь все-таки явно мешала. Почему и безбожные пятилетки, и уже цели к середине 40-х годов полностью, скорее всего, церковь уничтожить. Но, да, действительно, начинается война, и сейчас, кстати говоря, открыты новые документы, что уже в июле 41-го года Сталин к себе пригласил митрополита Сергия Острогородского для первой беседы, личной встречи. Обычно считается, что это было в 43-м году только осуществлено, но там, на самом деле, уже это было осуществлено в таком более масштабном официальном порядке, ну, с целях подготовки собора и выбора патриархов, и открытия монастырей и духовных учебных заведений. Собственно говоря, Сталин уже еще до самой этой встречи с рядом иерархов в 43-м году уже спланировал, что это так и будет. А первая встреча с некоторым одобрением Сталином деятельности митрополита Сергия Острогородского и вот патриотической риторики в хорошем смысле было еще, оказывается, в июле 41-го года, о чем раньше мы, в общем-то, не знали.
Я тоже, кстати, недавно читал подобного рода воспоминания, да, они меня, в общем-то, удивили такой теплой, неожиданной тональностью двух высоких встречающихся сторон, в общем-то, комплиментами взаимными, притом уже после этой встречи я читал воспоминания митрополита Сергия Острогородского. Интересно это все, конечно. Вообще наша история очень интересна и очень трагична. А вы знаете, потом наступил период такой вроде бы не трагичный, а комичный. Вы знаете, отец Андрей, когда я понял, что Советскому Союзу конец? Не когда там пришел Ельцин с его бандой и так далее, нет. А когда еще вроде бы под всеми лозунгами стала такая фразочка доноситься, что наша цель — максимальное повышение благосостояния советского народа. Вот когда благосостояние становится целью для народа, для империи, к тому же, потом для народа великого, вот это, конечно, уже конец. Это, ну, субпассионарный, обскурантный конец.
Кстати говоря, по-моему, кажется, опять же, тот же Игорь Шофаревич как-то заметил, что вот если посмотреть на историю России и вообще мировую историю применительно к России в 20-м столетии, это очень все похоже на то, что этапы большого пути имеют конечной целью именно вот период либеральных реформ, как окончательное вхождение, втискивание, если так можно выразиться, России в Запад, в западный потребительский менталитет. Для этого понадобилось сокрушение монархии, революция, коллективизация, ну, вот, репрессии, в том числе против церкви, не в последнюю очередь, война Великой Отечественной.
Выбившая пассионариев и идейных людей, жертвенных людей.
В контексте вот, Второй мировой. Последующие там все эти хрущевские дела, спаивание русского народа уже при развитом социализме.
Разрешение абортов в том числе. Да, такая мелочь, все, казалось бы, а вы знаете,
это
важная
все
мелочь.
Занимает, если не столетие, но вот, да, можно сказать, почти столетие. Ну, по крайней мере, лет 70, да, как минимум. И только тогда, наконец, становится возможным былую православную, крестьянскую, такую вот коллективистскую психологию, что ли, менталитет общинный, наконец, окончательно сокрушить, в какой-то степени нравственно дезориентировав русского человека, атомизировав нравственно. И тогда действительно появляются те самые, как это, я уже не Шафаревич, конечно, цитирую, это я уж сам некие, так сказать, допускаю вот, перефразы, что ли, его, как говорится, мнения. Вот и тогда появляется тот самый новый человек, там, да, как тоже цитировал, что такое, помните, знаменитая фраза, что такое коммунизм, это построение материально-технической базы и воспитание нового человека. Ну вот, наконец, новый человек в роли там, бывших секретарей райкомов, комсомола в ЛКСМ, которые организовывают первые банки, минотепы, которые активно участвуют в так называемой приватизации, то есть начинают активно расхищать, разграблять вот ту самую материальную базу, которую вот с такими великими трудами, энтузиазмом порой вы на костях строили. Наконец построили и принялись ее активно расхищать и пропагандировать, что в этом и есть, наконец, и есть некий новый, новейший смысл бытия. Дух серебролюбия таким образом, наконец, приходит с Запада и поселяется здесь, в наших сердцах, русского современного человека, российского, россиянина. Вот. До того он никак не мог угнездиться. Вот. А сейчас, наконец, этот вот дух антихристов, по сути, дух западного общества потребления, наконец, нашел в России и свою почву.
передаче принимал участие протоиерей Андрей Спиридонов. Звучала музыка Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, сочиненная в 30-е годы. Фрагменты 4-й симфонии. Всего доброго.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.